Я сегодня буду говорить о пути святости. И я понимаю, что идти путем святости – это означает идти путем освящения. Эта тема, она периодически обязательно должна звучать среди нас, чтобы мы могли исправлять свои пути и могли вообще вспоминать из Писаний, что это для нас означает и как это практически должно работать в нашей жизни. Потому что у нас есть такая святость, которая нам дарована Господом. Это, с одной стороны, нам вменена праведность и святость Иисуса Христа. Но, с другой стороны, у нас есть та святость, которая непосредственно может быть обретена только на основании наших дел, нашей жизни. И одно не исключает другого. Просто одно, именно второе, является свидетельством того, что в нашу жизнь пришло первое. То есть, когда мы говорим, что мы спасены, то свидетельством этого будет то, что мы идем путем спасения. Не просто исповедание определенной молитвы или исповедание определенных текстов Писания, но именно то, что мы пойдем этим путем веры, путем святости, путем освящения. И вот здесь очень важно видеть цель, куда мы идем, очень важно видеть отношение Господа к нам. Потому что если это упускать из виду, то мы теряем, собственно, самую важную и главную вещь во всем этом. Потому что для нас, для спасенных, возрожденных людей, на первом месте должно быть мнение Бога. То есть не наше мнение, а мнение Бога. И только на основании этого мы можем, собственно, и выверять свой путь. И вот эта конечная цель, она открыта в книге Откровения 19 главе. 6 по 9 стих, 19 глава Откровения, 6 по 9 стих, давайте прочитаем. «Я и слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум от многих, как бы голос громов сильных говорящих, Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божии. Итак, нам открывается здесь некая небесная картина. Да? Вот. Во всяком случае, если она не небесная, то это некое будущее, которая ожидает церковь и Иисуса Христа. И мы видим, в общем-то, что здесь голос многочисленного народа. Вот, и тут перед этим 24 старца, они опять падают на лица свои, поклоняются Богу. Но я хотел бы здесь разобрать некоторый момент, который важен для нас. Мы здесь видим Агнца, который вступает в брак, и жена его приготовила себя. То есть есть жених и невеста. И здесь осуществляется акт того, что они становятся мужем и женой. И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что вот этот путь, по которому идет невеста до момента того, чтобы ей стать законной женой, я понимаю, что этот путь вообще возможен только на основании любви. Никакого другого пути невозможно пройти по-настоящему до брака. То есть, если нет любви, то по-настоящему и никакая невеста, она не будет готовить себя к тому, чтобы стать достойной женой. Если действительно вот этот муж, как тут описано, да, этот муж, он именно вот Агнец Божий, то есть наш Господь Иисус Христос. Что мы здесь, собственно, видим? Восьмой стих говорит, что дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон есть праведность святых. То есть весон – это такая ткань, да? Если мы это перенесем на обычный человеческий язык, то мы поймем, что весон, в общем-то, здесь имеется в виду некая ткань. И этой ткани для того, чтобы пошить красивое платье невесты, его должно быть достаточно. То есть его должно быть много, чтобы платье было красивое, чтобы оно действительно покрывало тело невесты, и чтобы она выглядела, соответственно, эта невеста святой. Вот. И если мы это перенесем сегодня на нахождение верующих людей, на церковь, то я понимаю, что это не что иное, как наши вот праведные, добрые дела, послушание Богу, они каким-то образом и представляют вот эту нашу ткань, вот этот чистый весон, в который потом будет облачена церковь. И вот сегодня, возможно, это похоже на то, что у многих из нас эти одежды, они очень коротенькие. То есть, возможно, у мужчин это какая-то еще пока футболка с коротким рукавом, у женщин это может быть мини-юбка. Вот. То есть, увы, дела, они еще далеки от того, чтобы соответствовать тому, которое ожидает от нас Слово Божие, и, конечно, ожидает от нас вот этот благословенный жених-агнец Божий. Поэтому для каждого верующего человека нужно обязательно рассуждать вот над этим путем святости, над своими делами. Действительно, я когда совершаю какую-то жизнь здесь на земле, то таким образом я как бы облачаюсь вот в эту одежду, или, если хотите, я ее создаю, как бы я ее шью в определенном смысле. То есть каждый мой поступок послушания Богу, он каким-то образом добавляет вот именно для того, чтобы была вот эта полнота. И вот тут именно эта жена, она приготовила себя, то есть она готовилась к этому. И вот наконец-то наступает вот этот благословенный брак, и она туда попадает уже соответственно тому, как она должна быть одета. То есть церковь, одетая вот в эти все дела святости и послушания Богу. И очень важно понять, что наш Господь, он очень ждет, он ожидает, как и любой жених, ожидает свою невесту на брачном пиру, то есть увидеть ее вот одетой, чтобы она была самая прекрасная. Вот. И вот, собственно, его ведет, конечно же, любовь. То есть Христа на землю привела любовь, Христа по жизни водила любовь. Христа на Голгофу привела любовь, она возвела его на крест, это любовь. То есть он был исполнен Святого Духа. Писание говорит, что любовь Божия, она излилась в сердца наши Духом Святым. Поэтому его вела и ведет, и ожидание его, оно тоже наполнено любовью по отношению к нам. И теперь мы должны немножко увидеть в этом и нечто негативное, потому что если мы живем такой жизнью, когда у нас нет свидетельства того, что мы облачаемся вот чистый весом, то я понимаю, что наш жених, он огорчается. То есть нам никогда нельзя с виду упускать его. Нам не нужно смотреть на себя, нам нужно все время смотреть на то, как он смотрит на нас. И вот тогда действительно наши взаимоотношения, если они взаимоотношения любви, они будут побуждать нас действительно все время облачаться в этот весон чистый, именно в праведность святых. То есть только любовь. Я еще хочу сказать одну важную вещь, о которой я в последнее время размышлял. Вы знаете, я думаю, что для многих из нас существует некое перепутывание между безответной любовью. Вот есть любовь безответная, да, а есть любовь жертвенная. И вот когда мы говорим о жертвенной любви Иисуса Христа, то есть он пожертвовал своей жизнью за нас, он сошел с небес, он пошел на все это унижение, муки, страдания, избиения, вот, на смерть, то это жертвенная любовь. Но вопрос мой заключается в том, и как-то я его себе задал, и верю, что он был от Господа, а действительно ли Господь принимает такую любовь, которая будет безответной? И вы знаете, я понял, что Иисус, он не тот, который желает безответной любви. Да, он сделал со своей стороны все необходимое, он явил, написано эту любовь, возлюбил нас еще до создания мира, но согласен ли он принять безответную любовь? Согласен ли он принять невесту, которая его не любит? И исходя из текстов Писания, если вы просмотрите это все, вы тоже придете, я верю, к такому же выводу. Нет. Христос ожидает взаимности. И естественно, что невеста, которая его не любит, она ему не невеста. А вот эта наша любовь, она как раз может быть доказываема только одним свидетельством. Это нашей жизнью, нашими делами. Поэтому вот и возможно, Писание ясно так нам говорит, что вот не все вот эти избранные, есть званые, есть избранные. не хочу сейчас в это входить, потому что тема как бы не об этом в основном, но я думаю, что вы понимаете, о чем я, собственно, сегодня говорю. И вот здесь вот, вот все важно вот это вот как-то рассмотреть и увидеть. Если мы посмотрим на Иеремию 2 главу, 32 стих, то здесь есть некоторый упрек израильскому народу. И я верю, что этот упрек вполне может сегодня быть применен к нам, к сегодняшней церкви, современной церкви. Забывает ли девица, Иеремия 2.32, забывает ли девица украшение свое и невеста наряд свой? А народ мой забыл меня, нет числа дня. То есть здесь забывчивость, которая бывает у людей, тут написано, что забывает ли девица украшение, а невеста свой наряд. То есть ни в коем случае не может быть такого, чтобы невеста забыла размышлять о своем наряде. Потому что для невесты важно, как она придет на эту свадьбу и как она будет выглядеть. Мы же это переносим в духовном смысле вот на церковь, на тот текст, который мы прочитали в книге Откровений. И теперь смотрите дальше, какое сравнение, то есть знак равенства. Да? «А народ мой забыл меня, нет числа дням». То есть Господь как бы здесь говорит через пророка, что он видит, что народ его забыл, потому что он совершенно, этот народ, не помышляет о своей жизни, о своих деяниях, то есть во что он облачен. Облачение или одежда – это всегда свидетельство наших поступков. Поэтому вот здесь вот такой упрек, вот такое пророческое обличение идет от пророка о том, что люди, они забыли свой наряд, то есть и в этом Бог видит, что они забыли его. Поэтому вот это вот такое сравнение, как-то подумайте тоже, поразмышляйте над ним в свободное время, помолитесь об этом, что вам это слово принесет. Евреям 12 глава, 14 стих. Это очень известный стих. Евреям 12, 14. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». То есть Писание ставит очень четкую планку в отношении того, что человек увидит он Господа или не увидит он Господа. Когда мы рассуждаем над вот этим словом «никто не увидит Господа», то понятно, что мы должны каким-то образом в своем разуме уже иметь понимание того, что разговор идет о вечности. Разговор идет именно о том, что наступит такой день, когда человек верующий увидит Иисуса Христа таким, какой он есть. То есть это встреча уже в новом теле, уже в воскресении, все, что мы об этом знаем. Да? Так вот, Писание говорит, что вот без святости никто не может, никто не увидит Господа. И здесь два таких момента есть. Мир со всеми и святость. То есть мир со всеми и святость. Понятно, что имеется в виду Божий мир, не просто какой-то мирской, там, человеческий мир на каких-то человеческих условиях. И, ну, и святость, понятно, принадлежать Господу. Дальше. Иаков 1.27. Послание Иакова 1.27. «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Вот еще одно свидетельство святой непорочной жизни. И здесь оно очень четко отмечено. И, пожалуй, это одно из таких сильных мест вообще в Писании. Оно несколько раз подтверждено, дается разными текстами о том, что для Бога вот очень важно. И он видит чистое и непорочное благочестие. Но вообще благочестие — это не что иное, как вот хождение перед Богом. То есть есть, так сказать, учение благочестия. И вот одним из важных таких моментов этого учения о благочестии является то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Итак, вдовы и сироты. Что это за люди, что это за категория людей, на которых у Бога особое внимание? и он уделяет этим людям особое внимание. Естественно, он направляет наш взор и говорит своему народу, что для него это очень важно. И в этом он видит чистое и непорочное благочестие. То есть, смотрите, я не знаю, мы ищем вот этого благочестия, да, чтобы благочестиво жить перед Богом. Чтобы чисто жить перед Богом. И у нас могут в разуме возникать разные формы того, ну, как мы это можем сделать. Здесь написано, что мы можем сделать. Презирать сирот и вдов в их скорбях. Я, конечно, отдаю себе отчет, что когда Иаков писал эти слова, то, конечно же, не было социальных служб. Вот, не было всего того, что сегодня есть в этом мире, но при этом всем я понимаю, что людям в церкви иногда как будто бы нечем заниматься. Ну вот нечем заниматься, некуда направить, так сказать, свои молодые силы. Вот. И вот здесь открывается огромный кусок работы именно для людей, которые имеют действительно, ну, понятно, время и вообще готовы уделять этому время. И здесь есть предмет того, над чем можно поразмыслить и куда приложить свои силы. Это презреть вдов и сирот. То есть, если есть такие люди в рамках церкви, то, конечно же, им нужно уделять особое внимание. То есть, ну, что это значит? Какую-то особую помощь, если они уже не в силах там, смотреть за собой. Да? Вот. Может быть, финансовую какую-то поддержку, если у человека финансовые сложности. Еще, может быть, что-то там в доме помочь. То есть, я понимаю, что это один из тех моментов, когда чистое и непорочное благочестие перед Богом. Вот у церкви должно быть вот такой какой-то момент работы. Это не обязательно внутрицерковная жизнь. Это может быть охват людей, которые еще не пришли к Господу. То есть, церковь может и внешним каким-то образом тоже заниматься этой деятельностью, и каждый верующий человек, если у него есть перед его глазами такие люди, то есть где-то в поле зрения нашем, то мы можем проявлять к ним какое-то доброе отношение. И, в общем-то, через это есть свидетельство нашего чистого и непорочного благочестия. И я верю, что это может помочь людям прийти к Богу, обрести Бога. То есть вот это еще один из таких моментов — идти путем святости, идти путем освящения. То есть это должно иметь место в жизни верующих людей, в жизни церквей, в жизни каждого из нас. Если в поле нашего зрения есть такие люди, то мы должны проявлять к ним соответствующие отношения. Дальше. Исаия 1.17, здесь подтверждение этого слова. То есть в Новом Завете, собственно, такие моменты, они не родились сами по себе, они родились, в общем-то, из общего взгляда Бога на жизнь, на взаимоотношения людей. Вот в Исаии в первой главе есть тоже напоминание об этом. Это было для израильского народа. Но я понимаю, что это имеет отношение сегодня тоже к нам, что в Новом Завете мы тоже видим это же самое отношение. Тут написано так, Исаия 1.17. «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». То есть опять научиться делать добро. И здесь опять Бог обращает внимание верующих людей на вот эту сферу жизни. То есть отношение к сироте и отношение к вдове. То есть для Господа это важно. Поэтому если мы хотим делать добро, искать правды, то мы должны вот спасать угнетенных, защищать сирот и вступаться за вдов. То есть это путь святости, это путь освящения, это одна из таких больших частей жизни, которые должно иметь место в жизни верующего человека. Есть то, от чего мы также должны отказаться. То есть не только есть то, что мы должны делать, но есть то, что мы должны обязательно перестать делать. То, что Бог практически осуждает на протяжении всей Библии, показывая нам, что это путь погибели. И я назову три таких вещи. Это идолопоклонство, прелюбодеяние и третье именно отказ от вот этого пути добра. То есть отказ от заботы, отдаяния заботы людям, которые нуждаются в этой заботе и находятся в поле нашего зрения. То есть верующий человек должен уйти от идолопоклонства. Идолопоклонство может проявляться в самых разных формах жизни. Уйти от прелюбодеяния, то есть Бог очень серьезно смотрит на нарушение брачных, так сказать, взаимоотношений мужа и жены. И вот то, если мы отказываемся от того, чтобы заботиться о людях, которые нуждаются в заботе. То есть это свидетельство веры и освящения. Матфея 28:18. Есть еще одно повеление, которое является, в общем-то, не просто заботой о людях, а вообще заботой о спасении человеческих душ. И вот Христос, Он здесь, вот в этой последней главе книги Матфея, Евангелия от Матфея, Он говорит следующее. Матфея 28, с 18 стиха. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Есть еще очень важный момент в пути святости, в пути освящения, и то, на что Бог обращает свое внимание. Это последние слова Иисуса Христа перед Его восхождением на небо. Да? Но вы знаете, что вот последнее напутствие, когда человек уходит из жизни, оно, наверное, является самым важным из того, что он хочет вам сказать или передать. То есть из всего опыта своей жизни, которую он прожил, которую он вынес, я понимаю, он хочет сказать нечто важное вот своим детям, если это отец, да, если это духовный учитель, который шел со своими учениками по жизни несколько лет, там где-то 3,5 года, он хотел сказать им нечто самое важное, дать им некоторое приказание, если хотите. Вот. И в этом слове смотрите, что он говорит в последних словах своей жизни. Во-первых, он говорит, что им дана, что ему дана всякая власть на небе и на земле. И мы должны это понимать и принимать верой. То есть ему дана вся полнота власти на небе и на земле. Это первое, что он здесь говорит. Дальше он говорит народу, верующим людям, которых он дает некоторое приказание. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Это повеление. То есть, когда мы становимся на путь святости, когда мы идем путем освящения, мы должны понимать, что Бог на нас смотрит не только как просто на спасенных людей, но Бог на нас смотрит как на учеников. И вот я боюсь, что для многих из нас потеряно из виду понимание того, что уверовав, мы стали не просто неким спасенным народом, не просто каким-то сообществом верующих людей, просто, ну, как бы церковью, это все очень важно. Но наиважнейшим из всего, что есть, это то, что мы стали его учениками. У нас появился духовный учитель, духовный авторитет, который ожидает от нас послушания, причем беспрекословного послушания, если хотите. Потому что если мы посмотрим на Бога, мы увидим, что из того, что Бог говорит, и когда люди отказываются делать то, что Он говорит, как правило, их постигают большие проблемы, несчастья и даже погибель. И вот что здесь, собственно, получается? Получается, что Христос в своем, так сказать, посмертном слове, Он говорит, чтобы мы шли, это относится ко всем временам, в которых мы живем, и я отношу это именно к пути освящения, то есть к пути святости, принадлежности Господу. Он говорит нам, что мы Его ученики, что мы обязательно должны идти за Ним, каждый со своим крестом, потому что тот, кто идет за Ним без своего креста, он вообще не Его ученик. И один из моментов вот этого креста – это не что иное, как полное согласие и послушание Ему, то есть по вертикали, и полный отказ от всего того, что не от Бога, по горизонтали, то есть здесь, в нашей вот земной реальной жизни. это ту способность, которую он нес. То есть я вам напомню еще раз мой взгляд на крест, потому что люди сегодня по-разному выражают это мнение, что же такое нести свой крест. И вот я понимаю, что самым главным вот этим моментом следования ученика за своим учителем, а в данном случае за Господом Иисусом Христом, является то, что мы обязательно должны нести свой крест. Чтобы понять, каков наш крест, мы должны понять, каков его крест. Потому что он сказал это при жизни. Это не имелось в виду распятие на Голгофском кресте. Это имелось в виду то внутреннее состояние жизни, в котором он находился, находясь в послушании Отцу. Я уже это многократно повторял, но я абсолютно уверен, что дьявол, он крадет. Он приходит, чтобы украсть, убить, погубить. Он крадет из разума людей самые важные, самые главные вещи из того, что есть в учении Иисуса Христа. Христос о себе сделал два самых величайших заявления для меня. В смысле того, как он идет вот этим путем полного послушания Богу. Он сказал: «Я ничего от себя не говорю, а только то, что слышу от Отца Моего Небесного, то и говорю». Вот в этом он отличался от вообще всех рожденных за всю историю человечества людей, этот Божий Сын. Это его крест. То есть он говорит: «Я ничего от себя не говорю». То есть что это означает? Что он полностью умерщвляет свою душевную жизнь, свои претензии на свое собственное мнение в отношении того, чтобы что-то сказать. Вы знаете, это, наверное, самое важное вообще. Потому что мы выражаем свою жизнь во многом именно нашими мнениями и нашими словами. Мы что-то говорим все время. Но является ли в нашем говорении именно то, что этого действительно хочет Бог? Так вот, Христос, он сказал, что я ничего от себя не говорю. То есть это умерщвление именно себя. Это крест. Дальше он говорит: я ничего не делаю сам от себя. Помните эти слова, да? Только то, что Отец мне показывает. Я не точно могу сейчас эти тексты передавать вам, но по смыслу вы их все знаете. То есть это второй момент. Слова и поступки. И в общем-то в нашей жизни больше ничего и нет. Мы либо что-то говорим, либо мы что-то делаем. Все, это вся сфера нашей жизни. Человек говорит или делает. Больше он ничем на земле, собственно, не занят. Ну, еще, естественно, мышление. Да, то есть мысли. Но этого мы не видим. Это невидимая сфера. А вот видимая – это наши слова и наши поступки. Наши желания – это тоже невидимая сфера. Да, наши чувствования. Я не буду это трогать. А вот именно вот в этих двух моментах он полностью показывает, каким образом он живет. Так вот, наш крест и идти за ним со своим крестом – это значит делать то же самое. То есть он учитель. Он в этом движется, и мы, как ученики, движемся в этом же самом, идя за ним. То есть это наш путь освящения. То есть если мы хотим понимать, куда мы идем, во что мы двигаемся, мы должны понимать, что мы двигаемся в то, чтобы ничего не говорить от себя, а говорить то, что хочет Бог, и ничего не делать от себя, а делать то, что хочет Бог. Вот ученик стал на этот путь. И вот здесь Христос говорит: вы идите и научите вот этому людей. То есть идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Вот этому мы должны научиться и научить других. В этом путь ученика. И поэтому самое главное, это не просто то, что человек приходит в церковь, его делают членом церкви, давая ему устав. Это все неплохие вещи, и они могут помогать. Но самое главное, чтобы человек стал учеником Иисуса. И когда вот такой человек входит в общину, тогда, конечно же, это совсем что-то другое. У нас же ревность почему-то в основном иногда бывает по каким-то вот этим вот формальным формам: завести устав, завести еще что-то. Я еще раз скажу, это неплохая церковная вещь. Библия вообще об этом ничего не говорит. Это помогает, это дисциплинирует, это открывает наше вероучение. В этом есть плюсы. Но это не является вопросом номер один. Вопросом номер один является то, чтобы стать учеником и идти и научить других людей, что же из себя представляет христианство. Потому что иногда мы не можем даже этого объяснить, что мы ученики Иисуса, чему мы учимся, куда мы идем. Если мы начинаем разговаривать здесь в Израиле с какими-то людьми, то когда они в первую очередь спрашивают: ну ты кто там, иуди, там, ноцри, если я говорю: да, я вот, значит, верю в Иисуса Христа, то они сразу начинают говорить, а какие там у вас хагим, какие ты хагим там, то есть какие праздники ты соблюдаешь. То есть для человека вера выражается в том, какие он праздники соблюдает. Вот у евреев есть еврейские праздники Господни, вот это значит мы евреи. А у вас там, значит, у нацрим там, у христиан, какие у вас там праздники, что за праздники у вас, вот там Новый год, там Рождество, там что у вас там еще такое. То есть это как бы свидетельство вашей веры. Для мусульман там вот этот Курбан-Байрам, я не знаю, что там. То есть понимаете, о чем идет разговор? И мы начинаем рассказывать им, какие у нас праздники. Да зачем им это нужно? На самом деле мы должны сказать, в чем заключено наше вероучение христианское. Куда мы идем, во что мы движемся, каков наш путь. То есть открыть им путь святости, научить их этому, показать. Понимаете, это очень важно. И вот когда у меня, в общем, ну, бывает такой случай был, что там, как бы это правильно сказать, меня пытались привлечь, так сказать, к прелюбодеянию. И когда я резко отказался вот, одной женщине, и через какое-то время она сказала, о, ты цадык, то есть ты, значит, святой человек, то есть, ну, от такого отказываешься, кто же от такого отказывается вообще? То есть, понимаете, о чем идет разговор? И я сказал этой женщине, этому человеку, что я не продаю вот свою вечность за вот эти вещи, то есть, для меня это, ну, как бы, не подходит мне это совершенно, то есть, такая жизнь. То у нее появился вдруг вывод, что я вот некий, значит, такой святой человек, да? Только на основании вот этого. Но если мы людям на самом деле будем объяснять, я не все могу объяснить на иврите, там, на русском языке, там, могу что-то объяснить, что наш путь – это путь ученичества, и что мы учимся от Иисуса говорить то, что хочет Бог, и делать то, что хочет Бог, то это вот то, для чего нас Господь и посылает. Это не просто дать человеку книжку в руки. Потому что сегодня проповедование, оно заключается, приди, значит, скажи, покайтесь, поверьте в Иисуса Христа. Несомненно, это должно присутствовать, но я не думаю, что в главном это имел Иисус Христос. Он говорит, пойдите, научите людей. Научить можно только тому, чего сам умеешь, это во-первых. И во-вторых, надо знать, чему ты собрался кого-то научить. Так вот, это то важное и центральное в пути следования за Господом, в пути святости, в святой жизни. Чтобы мы просто видели эту ясную цель в своей жизни. Если мы ее не видим, мы в нее никуда, никогда не пойдем. Поэтому это обязательно нужно понимать. Есть еще Матфея 24 глава 14 стих. Это тоже Господь говорит. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Это еще одно слово от Господа, которое говорит о приближении конца. То есть, вот смотрите, опять же интересный момент, и я это свяжу с началом нашей проповеди, с тем словом, когда мы говорили о невесте и о женихе, то есть из книги Откровения, вот из 19 главы, то, что невеста приготовила, оделась в весон чистой, праведность святых. Итак, есть невеста, то есть Церковь Божия. Что она ждет? Что она хочет? Она хочет встретиться со своим женихом. Она хочет, наконец-то, окончания вот этого пути, в котором она находится пока как невеста. То есть она ждет кульминации, совершения того, что наконец-то должно осуществиться самое важное, когда мы соединимся с Господом. То есть это самое важное, что есть в жизни верующего человека. Соединиться с Господом – это его самая главная жизненная цель. Теперь, что здесь говорит Иисус? Он говорит, что проповедано будет царствие, Евангелие царствия по всей земле во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Что такое конец? Конец – это не что иное, как брак Агнца и его невесты, будущей жены. Это конец. То есть это конечная точка всего того, во что Бог ведет человечество во всей его человеческой истории. И возникает вопрос, который каждый верующий человек должен себе задать. А как я приближу? Как я могу приблизить вот этот самый конец? То есть вот эту мою свадьбу, вот эту мою встречу со Христом, если она мне так важна. Христос здесь говорит как? Он говорит, что это возможно, когда Евангелие Царствия будет проповедано по всей земле во свидетельство всем народам. То есть на самом деле вот этот наш путь святости, приближение святости, движение по пути святости и приближение вот этой грандиозной свадьбы, он тоже каким-то образом зависит и от нас. И что зависит от нас? Это проповедь Евангелия всем народам, по всем концам земли. То есть церковь к этому призвана. И здесь уже ответственность каждого верующего человека заключена в том, а что я, собственно, в этом направлении делаю. Что я делаю, чтобы побыстрее приблизить мою встречу с моим возлюбленным женихом. Это тоже вопрос, который, я верю, должен каким-то образом открыть взгляд Бога на нас, и чтобы мы посмотрели на себя Божьими глазами, свою жизнь в правильном свете, в свете Писания. Это немножко часть святости о том, как мы, собственно, движемся этим путем. Следующий момент, который очень важен в том, когда мы идем путем освящения, идем путем святости, это наши молитвы и посты. То есть, если мы хотим идти путем святости, если мы хотим идти, чтобы в нашей жизни действительно этот путь имел место, то обязательно Писание подсказывает нам и открывает нам и говорит о том, что это будет путь ходатаев и путь людей, которые будут совершать посты. И Библия, в общем-то, много об этом говорит. Я сегодня немного об этом скажу. Вот. Что здесь будет сейчас? Исаия 59 глава. Итак, это путь ходатайственных молитв. То есть, это свидетельство нашей святой жизни. И путь, в котором обязательно будут посты. То есть, мы будем поститься. И это не просто, как бы, даже не просто... Просто желание наше, это желание Бога. И он ясно показывает, что это приносит результаты. 59 глава, 15-16 стих. Здесь о ходатаях и о ходатайственной молитве. «И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это и противникам его, что нет суда. И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника, и помогла ему мышца его, и правда его поддержала его». Итак, заступник – человек, заступник или ходатай, который, видя все происходящее зло, он не остается безразличным к этому, он ходатайствует, он молится. То есть он становится пред Богом, и он каким-то образом обращается к Господу, чтобы это не имело места. Но тут написано, что «и видел, что нет человека, и дивился». То есть на самом деле сколько сегодня в нашей жизни ходатайственных молитв в отношении того, чтобы вот это зло было удалено с земли. То есть это тоже свидетельство о пути святости, пути освящения. А зла сегодня на земле преогромное количество. То есть вся эта земля так или иначе наполнена злом. И мы это прекрасно видим, и справедливости нет, и праведных судов нет. Если мы сегодня посмотрим, что в мире происходит, то это просто какой-то кошмар. Так вот, нас это должно беспокоить. Нас это должно беспокоить, и у нас должны быть молитвы по этому поводу. Потому что Господь видит, что нет людей, которые это совершают. Иезекииль, 22 глава. Это по отношению к Израилю, но я понимаю, что это сегодня можно применять в церкви. Иезекииль, 22 глава, с 23 стиха. Иезекииль, 22, с 23 стиха. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, скажи ему, ты земля, неочищенная, не орошаемой дождем в день гнева. Заговор пророка в ее среди нее, как лев, рыкающий, терзающий добычу, съедают души, обирают имущество и драгоценности и умножают число вдов. Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым. И от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них. Князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть. А пророки, до конца 31 стиха, а пророки ее все замазывают грязью, видят пустое и предсказывают им ложное, говоря: так говорит Господь Бог, тогда как не говорил Господь. А в народе угнетают друг друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И так и залью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог. Итак, мы видим неутешительную картину происходящего во времена пророка Иезекииля в Израиле. Но здесь есть некий духовный смысл, который вполне может быть применим к сегодняшней жизни, к сегодняшней церкви, к нашей жизни. Посмотрите, каким образом развивается вот это все нечестие и каким образом вообще движется вот эта пагуба по земле. Вы знаете, мы сегодня, когда живем, у нас во всем виновато руководство страны. То есть они плохие, они неправильно там что-то принимают решения, они там набивают себе карманы, они там, в общем, что-то такое делают. Да? Посмотрите, как Бог расставляет приоритеты того, каким образом на самом деле развивается зло на земле. Первое, что здесь написано, это написано следующее. Заговор пророков ее среди нее. Как лев, рыкающий, терзают добычу, съедают души, обирают имущество, драгоценности, умножают число вдов. То есть начинается все с пророков. Увы. Пророк в данном случае имеется в виду здесь не тот человек, который в церкви имеет дар пророчества. Пророк – это человек Божий, которому вообще дано и духовная власть, и видение, ну, на целый народ. То есть, если мы смотрим на пророков израильских, мы понимаем, что это были те люди, которые практически смотрели, их видение покрывало весь израильский народ. То есть, Бог через них вскрывал проблемы всего народа, не только какие-то частные моменты, а именно вот все началось с пророков. Если вы помните, до того момента, пока в Израиле не появился там царь, да, первый, то Израилем управляли пророки. То есть пророк Самуил, да, то есть это пророк, да. То есть пророк Божий, он же был судья Израилевым. И так это происходило, пока они не захотели царя, пока они не захотели все, что они не захотели. Вот. Поэтому то, что здесь он говорит, это имеет прямое отношение, и это понятно. Я понимаю, что и сегодня в церкви есть люди, поставленные над большими группами верующих людей, и их служение имеет вот характер того, что было в то время у пророка. Следующее, он здесь говорит? Он говорит, что заговор какой-то определенный есть у пророков. Я сейчас хочу сказать очень крайне негативную такую вещь, которую я, собственно, слышал в среде пастырей. Я никаких имен не собираюсь называть, но я не знаю, пророки эти люди, не пророки. Я присутствовал при разговоре, который меня просто шокировал. И мне было довольно плохо от этого всего. В чем это заключалось? Это заключалось в некой договоренности взаимных поездок. То есть несколько пастырев, они разговаривали, один из них предлагал вот такую вот форму, как он выразился, стрижки овец. И говорил он следующим образом: я буду ездить в ваши общины, так сказать, стричь овец, ну, проповедовать и там что-то собирать, а вы приезжайте, так сказать, в наши общины и там, значит, стригите, значит, шерсть с этих овец. И для меня это было каким-то таким ужасным, ужасным таким словом от этого человека, пастыря, он больше, чем пастырь, очень известный человек там. И вот когда вот это слово читаешь, то понимаешь, что это доходит до какого-то абсурда среди верующих людей, именно среди служителей, что вот они там чего-то ездят и, значит, стригут, да, как он выражался. Очень печальная, конечно, ситуация, когда это так. Съедают души, обирают имущество. Дальше написано «священники». То есть еще одна категория духовных лидеров. Наверное, это пастыря. «Нарушают закон мой, оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым». То есть я думаю, что сегодня это тоже вполне применимо к современной церкви, когда вот именно святость, она опущена куда-то очень сильно вниз, когда людям их научают так, что им позволительно вот это и вот это, чего Библия вообще не позволяет. Я тоже был свидетелем, я не выдумываю вам ничего, того, как некоторые люди выражали мне то наставление, которое они получали от своего пастора, когда они ехали в Израиль, чтобы здесь остаться. Многие люди ехали в Израиль через Италию, ну там многие в Америку попадали, но не всем это удавалось попасться в Америку, получить американские визы. И часть верующих людей, они повернули на Израиль, они не были вообще евреями, никакого отношения к этому не имели. Но их мудрый, в кавычках, пастор им сказал: люди, когда, значит, вас спросят, скажите, что вы потеряли документы, что вы евреи, и вы хотите в Израиль. Ну, и они сказали. И я знал такие семьи здесь в Израиле, и до сегодняшнего дня живут. Вот, некоторых уже не живут, некоторые уже в вечность перешли. Но было немало таких людей, которые именно так поступили, сказав, что да, вот мы документы потеряли, мы евреи, приехали сюда, получили все как евреи, получили документы, получили помощь и все остальное. То есть, он им сказал: ну, ничего, вы потом покаетесь, попросите прощения у Господа. То есть, понимаете, вот это учение о покаянии, то, что мы с вами проходили, людям внушают совершенно ложное учение. Им сказали, что покаяние – это не что иное, как то, что вы скажете: Господи, прости. Да нет, покаяние должно было заключаться в том, что этот человек должен был пойти в Мисрадапним, то есть в министерство, вот это самое, как это называется по-русски, ну, короче, в милицию. И сказать: я соврал, я обманул государство Израиль, я никакой не еврей, не имею права вообще здесь находиться и жить. Вот это называется покаяние. Его бы выдворили из страны, это не важно, что бы с ним сделали. Но он бы остался верующим человеком, верным Господу, то есть идущим путем веры и освящения. Но людям говорят, что покаяние — это вот то, что ты там поплакал, скажи: прости меня, Боже, это значит, ты покаялся. Это в чистом виде ложь. То есть это в чистом виде обман. И вот здесь как раз это все начинается со священников, которые нарушают Божий закон и оскверняют святыни. И они не отделяют святого от несвятого и не различают чистого от нечистого. То есть они дают неправильное наставление Божьему народу. И люди, которые не сведущие в этом всем, они с этим соглашаются. А что, так легко жить? Так легко жить. Сегодня украл, а завтра попросил у Бога прощения. Зачем возвращать? Сегодня обманул там страну, приехал сюда, сказал, что еврей, попросил у Бога прощения. И все на этом закончилось. Вот, и все, хорошую религию, да, как Высоцкий пел, придумали индусы. Но я не об этом, конечно же. То есть люди себе придумывают удобную религию, в которой они живут. И думают, что они верующие люди, хотя совершенно не понимают вообще Писаний и учения Иисуса Христа. Вот такой интересный момент. То есть пророки, потом идут священники, которые, естественно, ответят пред Господом. Ну и в первую очередь я. То, чему я вас наставляю, немногие делайтесь учителями. Дальше он говорит, что вот они от суббот моих закрыли глаза, я уничижен у них. Ну, суббота — это особое отношение, я не хочу сейчас в входить этот вопрос. Дальше смотрите, что. Дальше написано, пророки все замазывают грязью, видят пустую, предсказывают ложное. Я хочу вам сказать, что сегодня церкви разделены на деноминации. И несомненно, что в каждой такой деноминации есть авторитетные люди, которые, в общем-то, имеют авторитет пророков. То есть мы начали с пророков, вот, и теперь опять пророки, да? Вот эти люди, которые пророчествуют или говорят, или учат, учат именно тому, и они замазывают грязью. Они замазывают грязью другие деноминации, другие вероучения. То есть говоря и называя их какими-то ложными, неправильными и все остальное. Хотя я еще раз скажу, что мы не можем быть во всем одинаковыми. Мы должны быть главными в основаниях веры. Вот когда начинаются вот эти разговоры, говорение на языках, не говорение на языках там, и все остальное, это не должно нас разделять. Это не должно нас разделять до того, чтобы мы замазывали друг друга грязью. Вот в чем дело. То есть не исповедуешь этого, нормально, живи так, как во что веришь, но не замазывай грязью других людей. Откроет тебе Господь, откроет. Придет время. Но главное, вот не делай этого. Так вот, это приходит именно от пророков. Они именно говорят ложное, а Господь этого не говорил. Дальше здесь приходит следующая вещь. Еще. Да, я князей пропустил, извините, 27 стих. А князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят душу, чтобы приобрести корысть. Но, скорее всего, здесь пророк говорит о... в Израиле, ну, о высокопоставленных людях, то есть князьях, каких-то глав поколений, родов и всего остального. Сегодня, может быть, это относится в большей степени к мирскому правительству, поэтому чего их трогать, их нам трогать не нужно. Вот. И дальше вот 29 стих, он уже относится больше к нам. А в народе угнетают друг друга, грабят, притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо. Ну, я не могу, конечно, сказать напрямую, что мы там грабим и притесняем нищего, да, но вот это угнетают друг друга, наверное, все-таки в какой-то косвенной мере можно сказать, что это может иметь место, некое превозношение одного человека над другим, вот, оно может вполне иметь место, может быть, не в корыстных целях, а может быть, это в каких-то... по причине духовного превосходства, как человек думает о себе. Но здесь мы можем что-то обнаружить, если молитвенно к этому именно отнесемся. То есть это вот такой момент. Ну, понятно, разговор идет о том, что мы должны ходатайствовать, видя все это зло. Итак, мы пытаемся клеймить мир позором, но все на самом деле начинается с церкви. И здесь есть еще один интересный момент о стенах, да, вот 30 стих, посмотрите. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Очень важный стих 30. Здесь говорится, что Господь искал человека, который поставил бы стену. Что такое стена? Что такое вообще стены? Это то, что разделяет, правильно? Ну, в любом доме есть стены. Дом разделен на комнаты стенами. Дом отделен от улицы стеной. То есть это строение. Господь ищет человека, который бы поставил бы стену перед ним, перед Господом. То есть чтобы он отделил Божий народ от того, чего не нужно, и он не нашел такого человека, который бы стоял в этом проломе. Итак, стена, немножко о стене. Стена – это нечто, ну, это нечто, я хочу сказать так, вечное божественное постановление, которое даны Богом для того, чтобы отделить человека для Бога и отделить его от мира. То есть вот стена, она должна быть очень четко установлены, четкие какие-то божественные постановления, которые бы нас отделяли бы, с одной стороны, для Бога, и с другой стороны, бы они отделяли нас от мира. Мы для Бога, и мы выходим из мира. Значит, первое, то, что касается, и можно назвать это стеной, это установление брака. Я коснусь установления брака. Есть много разных моментов, я не буду много сегодня. То есть брак. Итак, мы говорим, в общем-то, о пути святости. Это брак. Смотрите, в отношении брака есть четкие вечные постановления, ясные постановления, которые говорят, что брак вообще он существует между мужчиной и женщиной, между полами. То есть в глазах Бога невозможны однополые браки. Это то, что сегодня мир вообще перед Богом уже узаконил. И сегодня даже существуют некоторые церкви, как они себя называют, однополые, где существуют однополые люди, которые молятся Богу, поют песни Иисусу Христу, проповедуют о покаянии, то есть разрушаются стены. И здесь нужны ходатай, то есть святой человек, который бы ходатайствовал за свой народ, ходатайствовал перед Богом за эти проблемы. Второй момент, как ни странно, это одежда. Одежда тоже была предназначена Богом для того, чтобы установить некоторые стены и разделение. В первую очередь, опять же, между мужчиной и женщиной. Я не говорю, что одежда предназначена, чтобы там согревать тело, вот, защищать его от внешнего мира, от каких-то царапин, там, побоев. Ну, побоев нет. От каких-то царапин, ударов и всего остального во время работы и так далее. Ну и от погодных условий. Но самое главное, что Господь он устанавливает, он показал, что существует для мужчины одежда, которая бы говорила о том, что мужчина, и для женщины должна существовать одежда, которая бы говорила, что это женщина. Что, опять же, здесь имеется в виду? Именно то, чтобы мужчина не становился женщиной, женщина не становилась мужчиной. Это роль, так сказать, одежды. И то, что сегодня опять в этом мире перепутывается совершенно. Я не из тех людей, которые там проповедуют только юбки, не носите брюки, там еще что-то. Нет, я вообще так не верю. Я верю, что есть женские брюки, мужские брюки. Но самое главное, чтобы мужчина оставался мужчиной. И его одежда говорила о том, что он мужчина. То есть думайте об этом сами, рассуждайте об этом сами. Ну и, естественно, после одежды идет еще и некий внешний вид, который касается непосредственно того, что человек на себя одевает сверх одежды. Это, конечно же, касается украшений. Это тоже то, что Бог на это обращает внимание, Бог на это смотрит, потому что хотим мы или не хотим, мы всегда являемся тем, что мы свидетельствуем своим внешним видом то, что есть в нашей внутренности. И поэтому то, что мы на себя еще вдобавок там надеваем, различные украшения, они тоже что-то говорят о нашем взгляде на мир, о наших ценностях и еще много о чем. Если люди над этим не задумываются, ну, это люди еще, будем говорить, в младенческом состоянии веры. То есть, если они не понимают, что они своим внешним видом свидетельствуют окружающим о том, что же на самом деле являются их ценностями, это еще люди в детском духовном возрасте. То есть, во всем должна быть мера, скромность и все то, что чему нас Библия учит. Итак, верующий человек, он должен быть внимателен к своей внешности, к тому, что происходит в браке, к своей одежде. Все это должно быть как прилично святым людям, то есть не зашкаливать в ту или иную сторону, а выражать все-таки то, что желает от нас Господь. Теперь немножко еще ходатайство, ходатайственная молитва Авраама, Бытие 18 глава. Мы видим, что Авраам действительно муж Божий, человек Божий, он был ходатаем. И это для нас тоже есть пример веры Авраама. Посмотрите 18 главу книги Бытия, 22 по 33 стих. Это очень известное место. Здесь Авраам ходатайствует о Содоме и Гоморре. Бытие 18, с 22 по 33. «И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа. И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников, неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников. Ну, я не хочу все это тут читать, но в конце концов, вы можете почитать сами, но в конце он дошел до 10 человек. Вот, то есть смотрите здесь. В 32 стихе он уже говорит. Авраам сказал: «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10». Он сказал: «Не истреблю ради 10». И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом, Авраам же возвратился в свое место. Но мы видим, что здесь Господь нам, во-первых, представлен в человеческом обличии, то есть один из трех ангелов, которые пришли к Аврааму, один из них был Господь. То есть это опять же богоявление, тоже интересный момент. И дальше то, что мы видим, что Авраам здесь действительно ходатай. Он ходатай до конца. То есть он ходатайствовал до того момента, пока наконец-то он не получил ответ от Господа, утвердительный, что вот то, о чем он просит, оно действительно будет Богом исполнено. То есть у ходатая должна быть твердость в вере. То есть стоять в проломе и стоять до конца. Это очень важное качество, и оно тоже свидетельствует о том, что мы идем путем освящения. Это один из моментов святой жизни. Сейчас немножко о посте, и я закончу, постараюсь быстро идти. Значит, следующий момент – это пост. Почему ходатайство и пост также очень важен? Потому что пост, он тоже в Писании показан, что он перед Богом имеет значение. И поэтому верующий человек обязательно должен жить такой жизнью, в которой бы имели место посты. Потому что пост, он смиряет душу. А душа, она эгоистка. Душа человека, она привыкла жить своими эгоистическими интересами. Душа – это та, которая говорит: это я хочу. Вот я хочу, и мое хочу, оно является самым высшим авторитетом. И вот для того, чтобы это я хочу победить, человеку нужно смирять свою душу. Как он может смирять свою душу? Писание открывает постами. И вот если в Левит возьмем 16:29, Левит 16:29. «И да будет сие для вас вечным постановлением в седьмой день, месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши, никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами». Это говорится о Йом-Кипур. То есть Йом-Кипур в Израиле по сегодняшний день продолжается, многие люди постятся, но я понимаю, что здесь есть важный момент. Это вот слово, которое здесь говорит следующее: «Смиряйте души ваши». Смиряйте души ваши. То есть пост предполагает смирение человеческой души. Здесь даже больше, более сильное слово употреблено. Оно даже говорит: не просто смиряйте, а производите насилие над своей душой. То есть ваше усилие должно быть такое, чтобы это выглядело как насилие в определенном смысле. Вы должны побеждать свою душу, потому что она будет кричать и вопить: я хочу есть, я хочу есть, я хочу есть. Да? И вот это нужно победить. То есть надо ее смирить. И поэтому наши вот эти желания бунтовские, они должны быть смирены перед Богом. Несколько моментов того, что пост, он имел большое значение, играл большую роль вообще в жизни верующих людей. Это первое, Исфирь. Книга Исфирь. Вы помните Мардохея, вы помните Исфирь, и вы помните, что тогда, собственно, сказала Исфирь перед тем, как ей пойти к царю, чтобы ходатайствовать за израильский народ. То есть она выглядела ходатаем. Она именно ходатай, единственно возможный ходатай в том историческом моменте. И вот Мардохей как-то ей немножко это объяснил. В 4 главе книги Исфирь написано так, с 13 стиха. «И сказал Мардохей в ответ Исфири: не думай, что ты одна спасется в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придут для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для того ли времени ты и достигла достоинства царского? И сказала Эсфир в ответ Мардохею: пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте три дня, ни днем, ни ночью, а я служанками моим буду также поститься, потом пойду к царю, говоря, это против закона, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну. Пошел Мардохей и сделал, как приказал ему Эсфир. То есть пост. Пост – очень важный момент свидетельства перед Богом нашего смирения. Именно смирять себя перед Богом и результат. Смотрите, есть еще момент пророки Ионы, тоже всем известное место, которое вообще и в Новом Завете потом упоминается. Вот это самое место, куда Ниневия, куда Иона был направлен. Ниневитяне были очень жестокие люди. Ну, вы знаете всю эту историю Ионы. И он вообще не хотел туда идти, не потому что он был непослушным человеком, а потому что он не готов был принять милость Бога для этих людей. И вот здесь вот есть нечто в 3 главе, с 1 по 10 стих, что когда услышали вот это ходатайство Ионы, но если мы посмотрим на Иону, то мы должны понять, что для того, чтобы Богу привести его в правильное состояние, ходатая, именно, чтобы он пришел и возвестил с огромной силой вот эту весть, чтобы они покаялись, ему нужно было посидеть в чреве кита 3 дня. Вот когда он там посидел, понял, значит, что там не очень хорошо в чреве кита сидеть. И потом, когда Бог его оттуда выпустил, да, то, ну, с этим человеком произошли, конечно, кардинальные изменения, и он уже вот пошел и стал вот таким сильным ходатаем. И вот он так ходатайствовал хорошо, что, смотрите, что произошло в 3 главе. «И было слово Господне к Ионе вторично: встань, иди в Ниневию, город великий», ну, после того, как кит его изверг на сушу во 2 главе. «Встань, иди в Ниневию, город великий, проповедуй в ней, что я повелел тебе». Встал Иона, пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, еще 40 дней Ниневия будет разрушена. И поверили ниневитяне Богу и объявили пост, оделись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, он встал с престола своего, снял с себя царское облачение свое, оделся во вретище и сел на пепле. И повелел провозгласить и сказать Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, то есть даже животных, чтобы не кормили, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот. И крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и относили рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них и не навел. Итак, появился ходатай, и мы видим, что сделали эти люди. Они начали поститься, и они начали взывать к Богу, и они начали отвращаться от злых дел своих. В результате этого Бог чего-то не совершил над ними, то есть даровал им свое прощение. Я понимаю, что это может иметь отношение к нам, верующим в Иисуса. Если мы хотим, чтобы какое-то изменение пришло в нашу жизнь, или, может быть, в жизнь других людей, но, может быть, в нашу, нужно начать поститься, нужно начать менять свои пути, менять свою жизнь, и Господь может оказать нам милость, или если мы молимся за других людей. Дальше Иаков 5.16. Иаков 5.16. Иаков 5.16. Признавайтесь друг другу. Признавайтесь друг пред другом в проступках, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться, много может усиленная молитва праведного. Здесь еще один момент входит, очень важный в наш путь святости, это исповедание грехов. Если мы идем путем освящения, нам очень важно, чтобы мы исповедовали свой грех. В данной ситуации, то, что здесь написано, признавайтесь друг пред другом в проступках, то в действительности в греческом языке и в других, во многих переводах написано признавайтесь друг перед другом в грехах. Но так как это опасно слишком, то предполагается, что таким образом этот текст и переведен, чтобы люди друг при другом в грехах не признавались, потому что иди знай, пред кем признаешься и какие последствия это потом принесет. Но я главный смысл хочу тут донести, что очень важно именно признаваться друг при другом в проступках. Понимаете? Потому что это производит определенное действие благословения. Если, например, я пришел и попросил у своей жены, что я, значит, виноват пред ней в каком-то проступке, да? То есть осознал свой проступок перед ней, или жена пред мужем пришла и осознала свое неправильное поведение, призналась в этом и попросила за нее помолиться, то есть признавайтесь друг пред другом, да? Но это распространяется и на жизнь в церкви, и на разные взаимоотношения верующих людей. Что при этом происходит? Понимаете, происходит очень интересная вещь, что если один человек смиряет себя таким образом, то, естественно, потом, когда он признает свою вину, у него уже не должно остаться вот этой гордыни в том, чтобы он потом обвинял другого человека в том, что тот в чем-то виноват. Потому что сам 2 часа назад был в чем-то виновен, покаялся, да, попросил прощения и все остальное. То есть признание друг другу в проступках, оно именно приводит через смирение к миру. То есть вот через такое смирение, когда люди открывают, признаются друг другу в проступках, это приводит именно к миру во взаимоотношениях, потому что человек, ну, видит свою никчемность, и потом ему уже сложно предъявлять претензии к другому, и другой уже тоже знает его никчемность, так сказать, знает его также и смирение, то есть это так или иначе обязательно произведет какой-то мир между людьми. Я верю, что так это будет, собственно, происходить. Дальше, что мы здесь еще имеем? Мы имеем то, что 1 Иоанна 1:9, и я закончу на сегодня, что я боюсь, что я уже и так время перебрал. 1 Иоанна 1:9, последний стих на сегодня, я немножко кое-что пропустил, но уже ладно. Значит, итак, если исповедуем грехи наши, будьте внимательны, исповедание, очень важный момент смирения, идти путем вот святости, это исповедовать свои грехи. Итак, признаваться друг при другом. И следующее. Если исповедуем грехи наши, то Он, ну, Господь, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Очень важный стих. Если мы не исповедуем, а исповедовать можно только устами, друзья. Только устами. По-другому исповедовать нельзя. Мыслями мы исповедовать не можем. Мысли – это мысли. Мы думаем, мы не исповедуем. Исповедуют языком. Если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. То есть, недостаточно только исправить свой путь. Это безоговорочно. Покаяние – это изменение мысли, изменение пути. То есть, отказ от греха и правильные поступки. Но при этом все Писание нам ясно говорит, что мы должны пред Богом сказать вслух, исповедовать наш грех, то есть исповедание очень важно, и Он, будучи верен и праведен, простит и очистит. Понимаете, самое важное – простит и очистит. Почему многие люди опять возвращаются к тому греху, в котором они живут? Потому что они не очищены Богом. Потому что Бог не очистил. А если не очистил, значит не простил. А это значит никакого покаяния не было. Я здесь просто говорю об исповедании. Исповедание очень важно. Потому что если мы не исповедуем, то понятно, что если мы не исповедуем грехи, то он, понятно, что он и не простит, и не очистит. Если исповедуем, простит и очистит. Но это нельзя оторвать от того, что написано выше, просто в 7 стихе, что если мы ходим во свете, как он во свете. То есть покаяние предполагает возвращение в Божий свет. Мы возвращаемся опять в то хождение во свете, где он ходит в этом самом в своем Божьем свете, наш Господь. Поэтому вот это очень важный момент. Простит и очистит от всякой неправды люди, у которых в жизни повторяются одни и те же грехи, которые каждую неделю, не знаю, раз в неделю, раз в две недели, или каждый день, или каждые три дня грешат одними и теми же грехами. Это значит, что они не очищены Богом. Это значит, они не покаялись и они не исповедали. А некоторые просто исповедуют, но не каются, то есть не оставляют свой грех. Поэтому он повторяется, потому что Господь непокаянный грех, он не очищает человека, если человек не покаялся. Вот это очень важное библейское учение, то, что сегодня искажено и перевернуто для многих людей. Потому что многие люди считают, что достаточно сказать: «Господи, прости», и на этом, значит, все, я опять чистый, но через три дня сделал то же самое. Так какой же я чистый? Вот на этом я хотел бы остановиться и благословить нас всех идти вот этим путем освящения, быть действительно людьми, которые стремятся вот к этой самой свадьбе с нашим Агнцем или вот к этому брачной этой вечере, вот к этому финишу, финалу всей нашей жизни, идя путем любви, доказывая Господу, что мы действительно движемся путем святости, путем веры. Да благословит всех Господь. Аминь.